Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева. Привет, привет, привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором мы, музыкальные журналисты Павел Борисов и Лера Лазарева, каждую неделю встречаемся и обсуждаем разные новые альбомы, иногда не очень новые, иногда это не только альбомы, и делимся своими впечатлениями о музыке и пытаемся разобраться, почему именно она нам так нравится или не нравится, и какие эмоции она у нас вызывает. У нас не было в эфире примерно, сколько в постоянном эфире, скажем так, мы пропустили одну неделю, потому что мы выпустили в открытый доступ для всех наш специальный выпуск про альбом группы Slint «Spiderland». Надеюсь, что вы его посмотрели и послушали, и вам надеюсь, что понравилось. И, да, в принципе, такие выпуски у нас будут выходить. Лер, привет. Как ты провела эту неделю вне подкаста?
Привет, Паша. Мне показалось, что прошла на самом деле целая вечность с того момента, как мы с тобой не виделись, не записывались.
Есть такое.
Более того, с учетом того, сколько вообще новой музыки вышло, мне кажется, этот период каким-то просто гигантским промежутком времени, вышел новый альбом Beyoncé, вышел новый альбом Libertines, вышел новый альбом Krangbin, вышел новый альбом, я даже не знаю, Vampire Weekend. В общем, очень-очень много всего. Уследить за этим всем было просто нереально. В этом выпуске мы, наверное, чуть-чуть затронем таких главных героев последних двух недель и пройдемся скорее по тем, кто нас заинтересовал больше всего. Паша, прежде чем мы начнем говорить о новых альбомах, я знаю, что ты сходил недавно на концерт Anotrix Point Never.
И, Anotrix понимаю, Point было... Never? Интересное произношение.
Да? Расскажи мне, как вот ты произносишь, потому что в нашем чате вот недавно совсем возникла дискуссия о том, как вы произносите слово Anotrix. Там было много вариантов. Вот это мой был вариант. Как ты произносишь?
Я думаю, что это три слова, потому что Anotrix. Anotrix point never, да.
Вау,
то есть, типа, здесь это сложнее, чем я думала. Да. Он как-то объяснял это, я не помню, что это точно знаешь, такая бессмысленная немножко фраза. Концерт был впечатляющий, потому что это был большой зал, сидячий на там 2-3 тысячи человек в South Bank Center. Угу. Там потрясающий звук абсолютно. И дико интересная сцена. Ну, как бы сценография у Дэниела Лопатина. Он выступал, как обычно выступает электронный музыкант, то есть какие-то синтезаторы, какой-то сэмплер, там он с ним что-то делает, где-то компьютер стоит сбоку. Все как обычно. Но рядом с ним стоял чувак, который как бы управлял его куклой. То есть одновременно на столе. Да, на столе Дэниела Лопатина был выстроен макет этой сцены небольшой. На этом макете был фигурка, кукла Лопатина, которая тоже играет в синтезаторах.
Интересно.
Более того, у этой фигурки сзади был экран, на котором было то же самое, примерно то же самое, что и на экране зала с вами Лопатина. И,
класс.
Это вообще довольно потрясающе выглядело, особенно когда на этом на большом экране показывали их одновременно периодически. Вот, и все это транслировалось. То есть, как бы, не знаю, мне очень понравилось, я был очень впечатлен. Потом я очень люблю концерты, на которых можно посидеть.
Ой, да. Ну, как бы мы не любили мошиться или биться в толпе, стейдж-дайвить, нет, все-таки иногда хочется, особенно под такую музыку, просто почилить, да, вот просто насладиться как-то звуком.
Насладиться мыслью его музыкальной. Мысль музыкальная, конечно, потрясающая. Я очень люблю его альбом «Again». Я люблю, на самом деле, много альбомов Лопатина. Он крутой музыкант. Важный очень для меня, потому что... Ну, как-то я не знаю. Но я много раз его слушал на фестивалях. И каждый раз это было не то. Знаешь, вот как будто я зацеплял этот момент. Я такой, типа, блин, интересно. Но это не... Как бы как не совсем не, то, что
неправильная локация, да?
Да, неправильное место. В прошлом году он выступал на фестивале Wide Awake. Это было в таком, в шатре, да, как бы, то есть уже было получше, не просто на открытом пространстве, но все равно это, знаешь, место, куда люди ходят туда-сюда, тусят, они приходят туда потусить и потанцевать.
Портят, портят вот это вообще. Вот, да, ощущение, впечатление вот этими хождениями.
Вообще не та, да, вообще не та тема. А тут можно было посидеть спокойно и проникнуться, ну, типа, тем, чем он делает, и меня впечатлило, я не знаю, мне сложно говорить об этой музыке, она вся ориентируется на то, чтобы отсылать своим собственным воспоминаниям о каком-то прошлом, о, там, примерно 20-летней давности, вот эта Year 2K эстетика, да, эстетика 2000 года. Она мне близка, естественно, потому что я в ней буквально вырос, мне там сколько-то, 14 лет было, вот я все это помню. Да. То есть, это для меня довольно близкая тема. Мне понравилось его, он опирался на видеоряде на советские мультики немножечко, на «Ну, погоди», на какие-то другие, на диснеевские тоже вместе их миксовал. Вот, и все, весь его видеоряд, и общее ощущение от музыки было такое, знаешь, как будто у тебя психоделический трип, в котором ты очень много пытаешься вспомнить себя в прошлом, свое ощущение от того, что было от прошлого. Ну и, конечно, это круто, ты сидишь вот так вот, там, полтора часа он играл, полтора часа ты просто погружен в музыку и в себя. И я так, у меня был интересный разговор с самим собой в процессе. Это довольно это клевый прям терапевтический, да, такой момент.
Да, это, знаешь, настоящая хантология. Вообще вот я думаю об этом, насколько сильно условия того, когда мы слушаем музыку, как мы ее воспринимаем в моменте, влияет на то, нравится ли она нам или нет. Вот это, казалось бы, очень странный переход, но я почему-то задумалась об этой мысли, когда слушала новый альбом Beyoncé, потому что для меня всегда была Beyoncé таким, знаешь, такой героиней нулевых, да, которая выросла из какой-то...
То есть, Beyoncé, I am Sasha Fierce.
I'm Sasha Fierce. Это, знаешь, человек, который уже как будто бы с самого начала был известным. То есть для меня Beyoncé это была всегда большая звезда. У меня не было такого, что вот она, я заметила ее становление. Может быть, конечно, да, я была маленькая, в этом есть
я
вопрос.
Я видел это, да. Я как раз видел момент ее превращения из одной из Destiny's Child в Beyoncé.
Я этот момент не застала, поэтому для меня она всегда была большой звездой, у меня были CD-шки с ее альбомами, но вот самые последние вот какие-то, наверное, последние 10 лет ее творчества я как-то пропустила. Я видела, что ты хорошо написала о ее новом альбоме. Паша удивленно смотрит в кадр сейчас в этот момент. Я правда пропустила, потому что...
В смысле? Подожди, стоп. Lemonade.
Нет, я не слушала. Я знаю, что это
бан,
большой
это бан,
альбом.
Лера.
Да, я знаю. Что это очень значимый альбом, да, не только для ее самой как исполнительницы, для ее жизни, потому что он был написан под впечатлением, мы сами знаем, от каких событий, да, после измены, это все-таки очень было...
это такая... Это лирическая героиня проживает измену. Что там на самом деле, мы не знаем, это уже другой вопрос.
Да, ну то есть, как бы скажем, и для поп-музыки это был также немалозначимый релиз. Я этот релиз пропустила. Я, по сути, к Beyoncé вернулась вот, наверное, с альбома «Ренессанс». И сейчас, когда вышел новый альбом, прости господи, я не помню его название, но уж простят меня все, кто слушает наш подкаст.
«Cowboy Carter».
Спасибо большое. «Cowboy Carter» – гигантский альбом, который, кажется, идет 1:20, если не ошибаюсь,
час
на нем 20, около 26 или 27 треков. Я когда в самом начале прочитала про этот альбом, да, была довольно большая медиакомпания, я подумала о том, что, наверное, все-таки меня это не очень заинтересует, потому что что говорили? Что вот звезда вернулась, что это второй альбом в ее такой трилогии, да, который начался с «Ренессанса», и что Beyoncé у нас вроде как обернулась в сторону кантри. Так как я небольшой любитель кантри, но в целом мне нравятся вот эти кантри-вариации, которые происходят с музыкой в целом, то есть какой-то, знаешь, чистокровный кантри я, наверное, вряд ли смогу как-то очень для себя близко воспринимать, я вряд ли им проникнусь, но если это, условно говоря, какой-то Вилка, да, который мешает его там с инди-роком, если это Wednesday, который мешает это шугейзом, если это что-то смешанное с каким-то, возможно, английским фолком, да, куда-то уходящим в какой-то пасторальный такой немножко фолк, это меня, наверное, заинтересует. Поэтому, когда я услышала, что Beyoncé делает кантри, я подумала, ну, это будет, наверное, кантри-поп, ну, как бы что тут может быть для меня интересного, еще и такой длинный релиз, еще и, как бы, я прочитала несколько отзывов в чате альбома по пятницам, что слушаю Beyoncé анонс вот только-только, а кажется, что уже прошел весь день, да, что релиз все-таки немного затянут.
Работа такая.
Работа, да. Но на самом деле то, что я услышала, меня удивило скорее в хорошем ключе. Во-первых, я должна сказать, что если вы вот точно так же, как и я, не слышали, да, Бейонсе в последнее время очень много, очень часто, и в целом вы знаете ее только как героиню нулевых, послушайте этот альбом, потому что он действительно, он интересный, он не однообразный, он все-таки насыщенный какими-то разными жанрами, разными жанровыми стилями, какими-то, я бы сказала. Там есть очень много приглашенных звезд, да, помимо каких-то классических, вроде как Долли Партон, как нам, не знаю, Уильям Нельсон, какие-то кантри-звезды. Там есть Пост Малоун, там есть Майли Сайрус, там, например, некоторые песни писала Арла Паркс. Там было очень-очень много задействовано людей. То есть это альбом, это такое немножко коллективное произведение, которое, ну, по своей значимости, не то что прям очень гигантское, но оно важное. Оно действительно того стоит. Это очень качественная музыка, вот, на которую, наверное, стоит опираться в том смысле, как вот когда ты хочешь найти какой-то образец, образец для подражания не в плане стиля, а образец для того, как вообще музыка создается. Вот так делаются большие какие-то музыкальные дела. Вот такие ощущения у меня вызвал этот альбом. Ты, Паш, как вот вообще относишься к Бейонсе, к этому релизу?
Ну, как Бейонсе я очень люблю, естественно. У меня была однокурсница в колледже, певица, она была немножко похожа на Бейонсе, и она такая, она прям фанатела от Бейонсе, а мы с ней хорошо общались. И она все время говорила, ты послушай, ты, ну, типа, ну что ты там, что-то не знаешь. Вот в какой-то момент, я говорю, была вечеринка студенческая, и в доме, где там установка стояла, все, ну, вся аппаратура, и, в общем, люди, вся тусовка, это были только музыканты. Вот, и люди, естественно, постоянно играли музыку какую-то. Вот, и она там пела кавер на Halo. Я очень сильно впечатлился. О-о-о. После этого я... Ну, то есть, не то, что я не слышал эту песню, слышал, да? Мне просто нужен был какой-то, знаешь, человек, который говорит, вот, послушай нормально. Вот я послушал нормально, я как-то сильно впечатлился, много чего. В итоге я там, я и в колледже пока учился, я достаточно много песен Beyoncé поиграл. В разных обстоятельствах и на вечеринках.
Вот
и,
так вот, типа, Паша, не, да, знала даже.
Я... Да, да, ну, то есть как-то там, не знаю, там много, да, было почему-то это у меня в жизни. Я так, типа, я очень сильно изменил эти отношения. Как изменило? У меня сначала ее просто не было в жизни, а потом она у меня появилась в жизни.
И сразу вроде как с хорошим, да?
Спасибо моей подруге Наоми Джонс за то, что она мне немножко как-то стала путеводной звездой к Бейонсе. Я был в абсолютном восторге от Lemonade, один из самых любимых альбомов в моей жизни, именно из-за его... Из его продакшена потрясающего, там, особенно там, то, что там Джеймс Блейк делал, там довольно интересно. Там есть в одном один кусок на минуту примерно, небольшой трек. Мне очень понравился. Ну и, конечно, песня вот эта вот «Hold up, they don't love you like I love you». Вот эта цитата из «Yes», да, и то, что она открыто говорит, типа, да, это цитата из «Yes», да. Она могла этого не делать, не обязательно, не нужно это там как-то особо придумывать. Ну, то есть, там, камон, это фраза, которую сложно запатентовать, да, «They don't love you like I love you». Но... Тем не менее, это много... Мне очень нравится, как Бейонсе связывает разные миры, да, и вот на Cowboy Carter я слышал вот точно такую же историю, что Бейонсе опять связывает огромное количество разных миров, разных людей из разных реальностей в нечто там как бы единое, да, мне очень нравится, ну, то есть вот на примере там Джолин, да, на примере кавера на Джолин, одну из величайших песен в истории человечества, да, моя любимая, кстати, комедийная как бы стендаперка Ольга Кох, которая дочь Альфреда Коха, того самого, если вы не
знаете
российской, да, если вы знаете российскую историю последних там 20 лет, то вы знаете, кто такой Альфред Кох. Вот, и она его дочь, да, живет в Лондоне и выступает со стендапом. Сейчас у нее стендап про то, как она не очень любит своего отца, скажем так. И про то, что он не очень хороший человек. Но это другой вопрос. И у нее была очень смешная такая, типа, сценка про Джолин, да, про то, что она говорит, типа, да, интересно, да, вот эта бисексуальность у женщин, да, интересно, откуда она взялась? Потому что вот у нас есть Долли Партон, супер гетеросексуальная певица, да, которая в гетеросексуальном браке, в супер гетеросексуальном браке. И вот у нее возникает абсолютно обычная гетеросексуальная проблема. Значит, муж изменяет, да, соответственно. И что она делает? Она поет песню, которая такая, Джолин, у тебя такие вот прекрасные волосы, такая прекрасная кожа, ты такая красивая, да, ты не можешь со мной сравниться. И она такая говорит, типа, Как мужика зовут? Неважно. И дальше.
Да-да-да.
Вот. Очень прикольно, что Долли Партон хотела, чтобы Бейонсе записала кавер на Джолин, потому что Джолин одна из самых там кавернутых песен, да, в истории. Ее много-много кто делал кавера. Много крутых. Один из самых крутых у Майли Сайрус. Здесь Майли Сайрус через несколько песен тоже появляется на альбоме. Мне тоже это понравилось. Знаешь, да. Вселенная какая-то, да, тебе показывается некая вселенная кантри, да. Есть Вилли Нельсон, с которым, не знаю, в футболке, с которым уроженка Техаса, Бейонсе, да, она позировала когда-то там лет 20 назад, по-моему, какой-то из обложек какого-то альбома, там, журнала, да. То есть, понимаешь, вот все складывается, да?
Да, взаимосвязано.
Да, все взаимосвязано. Я очень люблю такие концептуальные истории. И Джолин, она поет песню не про то, что «Джолин, пожалуйста, ты такая прекрасная, но, пожалуйста, не уводи у меня мужа», да? Она не распластается, да, перед ней. Она поет ее совершенно по-другому. Она говорит, типа, я этого мужика сделала, я ему детей родила, вырастила, а ты нахуй пошла, нахуй, кыш, кыш, ты вообще его не знаешь. Да. Он без меня вообще никто. Че ты вообще, как бы, ты, кыш, может, да, ты красивая, да, но... Как бы не лезь туда, куда не надо.
Очень классный посыл, да.
Да-да-да.
Это посыл хороший. Да.
Творческий посыл, то творческое, как бы, качество этого кавера. Я слышал очень много негативных, как бы, реакций на него. Это там, ну, можно по-разному воспринимать, но мне показалось, что это хорошее именно из-за того, как она увязывает и альбом Lemonade, и вот это все, и то, что Партон хотела... Когда Партон говорит «Hello, Queen Bee!» Типа «This is Dolly P!» Это же потрясающе просто. Ну, я не знаю. Вот. Я получил много удовольствия, кроме того, что... Ну, единственная проблема такая, что я, как бы, ну, ближе к концу ты такой, типа, ой, он все еще играет.
Вот устаешь.
Да, он большой, да, просто большой. Он при этом довольно легко слушается, он очень разнообразный. Я не готов в нем искать глубокие смыслы, хотя моя подруга Анна-Мария, она дикая фанатка Бейонсе, она там написала гигантский тред в Твиттере про какие-то скрытые смыслы, которые она там нашла.
Пасхалки.
Да-да-да, я не готов так разбирать. Я, тем более, что это не мой праздник, не моя, как бы, культура немножко, ни кантри, ни чернокожая культура американская, да, соответственно, которую, как бы, объединяет в себе Бейонсе. И это тоже очень круто, очень-очень интересно, что, типа, что в кантри есть место для всех, в общем-то. Это, и как мы и видели это под рассуждением в этом подкасте про группу Wednesday, про Кейси Масгрейвс, про Тейлор Свифт, про Эдриан Ленкер и так далее, что все это имеет какой-то там воксахачи, да, все это имеет отношение, это все разные какие-то грани кантри. Вот. Короче, мне понравилось. Я с удовольствием послушал этот альбом не один раз.
Ты упомянул о том, что в одной из строчек песни Бейонс также упоминала строчка из песни «Yes», и... Как мы знаем, да, Карен О, тоже очень талантливая сонграйтерка. Есть другая история о том, что в этой строчке, если я не ошибаюсь, одно из слов, кажется, это было слово «wait», его кто-то заменил на «hold up». И кто же это был? Это был Эзра Кейник из группы Vampire Weekend. Vampire Weekend тоже выпустили новый альбом. Я знаю, Паша, что ты не сильно знаком с группой Vampire Weekend, но, мягко говоря, да, я с ней... тоже очень плохо знакома. Я должна сказать, это как такой большой спойлер в самом начале. Если вы, наверное, ждали, что мы здесь поговорим про Vampire Weekend, к сожалению, мы поговорим об этом. Но это будет, наверное, не так обстоятельно, как вы могли подумать.
Простите, что разочаровали. Это повторится.
Это повторится. Есть проблема, да. Есть проблема то, что я в свое время не застала группы Vampire Weekend, но я знаю, какое значение она дала, да, для музыки, для инди-музыки прежде всего, десятых. Появилась она сама в нулевых и, наверное, привлекла свое внимание тем, что это была инди-рок, который вроде как был смешан и со ска, и с хип-хопом, и с какой-то поп-музыкой 80-х, да, с каким-то афропопом. И таким образом вот эти все влияния, наверное, определили звук инди-десятых годов. Vampire Weekend очень быстро переросли из категории такой, скажем, блоговой группы фаворитов каких-то музыкальных блогов в фаворитов уже большой публики, в лидеров чартов. В основном благодаря второму и третьему альбому. Второй назывался «Contra», вышел в 2010-м. Третий назывался Modern Vampires of the City, вышел в 2013 году. Он, кстати,
вот
даже завоевал,
слышал, да,
Грэмми. Ну, все-таки, да, наверное, как-то он в твое медиаполе проник.
Нет, понимаешь, вот это был тот период, когда я довольно активно отрицал вот какую-то определенную часть вот этого вот инди, да, условно говоря, ту музыку, которую... Ну, вот ты идешь в топ-шоп, да, и она там будет.
И там она играет, да-да-да.
И там она играет, да. Вот я такой типа, а я себя не чувствовал принадлежащим к людям, которые ходят в топ-шоп, да, по целому ряду причин, да. В первую очередь сначала, потому что у меня не было денег, а потом потому что... Я не знаю почему, потому что, видимо, это... У меня было такое в то время ощущение, да, мне тогда было примерно там 25, да, когда тебе 25, ты уверен, что ты знаешь про мир вообще все.
Конечно, конечно, да.
То, что только твое мнение правильное. Поэтому я считал, что это говно. Вот, я считал, что это типа, знаешь, слишком, не знаю, безопасная музыка какая-то такая вот, короче, слишком консюмерская, вот. Вот, музыка из рекламы. Вот у меня было такое. Я еще раз говорю, это мое личное впечатление, которое связано в первую очередь, которое больше говорит про меня, чем про группу. И, наверное, про меня в то время. Да? Сейчас я, естественно, буду по-другому это воспринимать. Но поскольку с группой у меня нет никакой связи, и я вряд ли вспомню хотя бы одну песню, поэтому я с удовольствием послушаю, что ты мне расскажешь про альбом и что ты из него выделила.
Да, мы в целом вот напоминаем таким вот образом, что даже если мы высказываем свое субъективное мнение, оно не должно сходиться с вашим, оно не должно влиять на ваше мнение ни в коем случае. Мы просто делимся своим опытом. У меня есть тоже один вопрос. Какого хрена просто топ-шоп был такой дорогой? Я реально, у меня было просто одно максимум платье с топ-шопа, и все. Я просто не понимаю, типа, причем это был магазин, который такой типа фэнси, типа там были хипстерские шмотки, но я не знаю, просто найти его было нереально, и стоило это все просто овер до хрена. Ну ладно, это просто такая небольшая отсылочка.
Я как раздраженный консюмер. Для нас овер до хрена. Да, да, да.
Ну, да.
Потом,
да,
нет, потом, признать. Понимаешь, потом опять же я вырос, да, там, и для меня топ-шоп ну, перестал быть чем-то дорогим, естественно. Я говорю про свое собственное ощущение.
Vampire Weekend, возвращаемся. Они выпустили первые три альбома, да, вот в самом начале десятых, потом вышел спустя, по-моему, 6 лет альбом, который назывался Father of the Bride, был довольно тоже тепло принят, это был альбом такой о сложностях повседневной жизни в 21 веке, то есть тема не самая узконаправленная, да, не то, что вы Vampire Weekend здесь придумали велосипед. Сейчас они вернулись с новым альбомом, который называется Only God Was Above Us, над нами был только Бог. Релиз с воспоминаниями об ушедшем Нью-Йорке, как группа сама называется, какой-то ностальгии по былым временам, которая окрашена вот событиями из личной жизни участников, из памяти участников. Давай так, я... Не могу много сказать про Vampire Weekend, поэтому, скорее всего, нам будет проще просто их послушать. Давай сейчас включим песню, которая называется Classical. Это один из ведущих синглов.
Мы тут недавно MGMT с тобой обсуждали, вот у меня какое-то такое же ощущение, вот я слушаю.
Да-да-да.
Из того периода, той эпохи, да, тоже с этими такими клавишными, с гитарой, скорее гитара, пропущенная через кучу эффектов. Вот, а может, клавишная, не знаю. Вот. И такой я типа, ну, прикольно, ну, мелодии хорошие.
Мелодии хорошие. Вообще, надо признаться, что... Это альбом сейчас, возможно, он звучит как-то даже обычно, в том смысле, что он работает как какой-то инди-дежавю, да? Как будто бы мы все это уже раньше слышали, но не можем понять, где именно мы это слышали. То есть это звук такой, он для нас как будто бы даже обычный. То есть мы сейчас слушаем это не кажется, что здесь есть какие-то инновации. Но по факту Vampire Weekend этот звук и придумали в свое время. Это вот примерно та же, да, штука, с которой мы часто встречаемся, когда обсуждаем здесь новую музыку. Ты включаешь что-то старое, и оно звучит как новое, или ты включаешь новое, что звучит как старое, оно взаимозаменяет как будто бы себя, но кто-то был первее. Вот Vampire Weekend, они, по сути, немного улучшают свой звук, и они делают качественную инди-музыку. Возможно, она меня в свое время тоже не так сильно завлекла, потому что я была довольно таким грустным ребенком, меланхоличным, а мне хотелось вот куда-то в сторону, да, какого-то эмарства. Вот, ну, эмарства мне хотелось в своей жизни. Vampire Weekend для меня были очень позитивными. Они и сейчас звучат позитивно, хотя надо признать, да, что вот в этой песне конкретно я не слушалась в строчке раньше, но здесь вот они довольно глубокие, да, о том, что какая-то жестокость, что война, это все стало какой-то классикой. музыкой. И когда эти времена пройдут, вот эти жестокие времена, что же тогда будет с классикой? Что же это все заменит? Ну, по сути, знаешь, слушай, я почему-то не ожидала, что этой музыке будет такой глубокий подтекст.
Меня музыкальное оформление удивляет тем, что, ну, как бы, когда ты содержание с музыкальным оформлением, как бы, навевает какую-то, не знаю, диссонанс? Неглубокость. Да, диссонанс, неглубокость, скажем так, и какую-то легкомысленность. И у меня это вызывает ощущение, знаешь, рассуждений, ну, грубо говоря, каких-нибудь профессоров, да, которые живут в очень... немножечко в Оксфорде где-нибудь сидят, и вот они обсуждают, как им проблемы, не знаю, голодающих детей в Африке решать, да? Условно говоря. И очень часто эти рассуждения, ну, далеки от реальности и являются просто какими-то мысленными упражнениями. Вот такое у меня здесь... сейчас сложилось впечатление от этой песни.
Здесь, я наверное, стоит... Здесь, наверное, стоит отметить, что группа, она всегда не то чтобы позиционировала, она никогда не скрывала, что это люди из хороших, зажиточных, ладно, зажиточными я, возможно, преувеличила, из нормальных обеспеченных семей, у которых, в принципе, был доступ к музыке, доступ к информации в целом. Да, это люди, которые просто исследуют мир вокруг себя через музыку, и их видение этого мира всегда было довольно позитивным. Да? То есть это раньше это были такие музыканты, которые вступают в мир привилегий и наслаждаются вот этими привилегиями. Чуть позже, да, вот уже, наверное, к третьему альбому Vampire Weekend они перешли в категорию людей, которые уже, знаешь, относятся с большим подозрением вот к этому миру излишеств. Они начинают задаваться вопросами, а почему это все? А почему у нас это есть? И то есть они все-таки взрослеют. Сейчас их участникам там примерно уже около 40 лет, и они начинают задаваться более какими-то философскими, экзистенциальными вопросами, которые на этом альбоме, наверное, разбираются глубоко в лирике, но из-за того, что эта музыка довольно позитивная, углядеть это с первого раза никак не получается. Конечно, там надо вчитываться, как и во многих альбомах, да, вот смотреть между строк, вслушиваться, всматриваться в детали. Если ты этого не делаешь, то, возможно, тебе покажется, что Vampire Weekend до сих пор играют в таких немножко беззаботных ребят. Ну и, возможно, это все-таки в них до сих пор живет, потому что, ну, это инди-киды натуральные, которые выросли в Нью-Йорке, делали музыку в Нью-Йорке и в целом, ну, в каком-то смысле наслаждались своей жизнью. Это, наверное, очень позитивный альбом. Я не уверена, что он вот этой своей позитивностью, несмотря на вот этот глубокий, да, контекст, на глубокий лирический смысл и подтекст, что он с нами сейчас может хорошо резонировать. Но если вы хотите вот бежать куда-то вот в такую форму эскапизма, это, по-моему, очень хороший альбом. Наверное, это все, что я пока могу про него сказать.
Хорошо, довольно интересно. Я не думаю, что я буду его слушать, тем не менее, потому что все-таки для того, чтобы с ним как-то срезонировать, да, мне нужно в него.
С ним надо было встретиться, возможно, раньше. Да, да. С этой группой надо было, да, познакомиться чуть раньше, чтобы она сейчас отзывалась. Вот, к сожалению, мы пропустили. Если вы этого не сделали, наслаждайтесь.
У меня к тебе другой вопрос. Какой у тебя любимый альбом группы The Cure?
Я вижу, Паш, что ты показываешь сейчас на экране нашего видеоподкаста. Нет, я люблю больше всего первый альбом The Cure. Но и вижу порнографию, да, вижу.
Типа Three Imaginary Boys, да? Вот это все.
Вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что я была в полной уверенности, что это не их первый альбом. Сейчас мне придется проверить себя. Нет, мой любимый альбом называется... 17 Seconds. Это был второй альбом.
А, это тогда, да. Ничего страшного. Мой любимый альбом, конечно. Мой любимый альбом Cure Pornography, и вот почему. Вот ровно за этот момент. Потрясающий момент, абсолютно. Вот этот...
да.
Я столько раз потом воспроизводил вот этот вот эффект в своей музыке, в группах, в которых я играл, бесконечное количество раз. А почему мы говорим вообще про Cure? У них как бы альбом, к сожалению, все еще не вышел.
Потому что... Ждем.
Потому что на альбом этот, продюсером этого альбома великого был человек по имени Фил Торнали. Это лондонский музыкант, сонграйтер и всякий такой довольно известный в музыкальных кругах человек. У него, как у многих людей, бывает такое в жизни у многих людей, у них бывают дети. У Фила Торнелли есть сын. Сына зовут Джозеф Торнелли.
Жесть, ты так хорошо подвел. Я просто охренела сейчас, когда вот ты назвал фамилию. Я просто не среагировала, да, но у меня пазл прям моментально сложился. Давай, рассказывай.
Сейчас сложится у вас. А Джозеф Торнелли вырос тоже в музыканта и человека близкого к музыке. У него есть большая, огромная музыкальная карьера, которая, на самом деле, вы, наверное, не знаете, но вы 100%, ну, на 90%, хорошо, 70% вы слышали что-то, что он делал. Если вы знаете Фрэнка Оушена, вы точно знаете этого человека, потому что именно электронный музыкант, знакомый нам как бы всем, всему миру под псевдонимом Vegin, V-E-G-Y-N, он работал над альбомами «Blonde» и «Endless». Он был одним из важнейших соавторов Фрэнка Оушена именно над этими альбомами. Сейчас у Веджина вышел его... Знаешь, как бы вот такой вот у многих электронных музыкантов такое бывает, когда ты выпускаешь кучу всего разного, работаешь с кучей разных музыкантов, диджеешь и так далее, но тебе все равно нужен как бы вот альбом в формате традиционного альбома, который, как бы, типа, можно вот показать людям, да, и сказать: вот, у меня есть альбом, вот, послушайте, там есть песни, они как бы работают вот так, и на нем показано, что я делаю. А дальше его карьера продолжается. Примеров таких музыкантов довольно много. Jamie XX, да, у него один альбом, который вот ровно упаковывает все его разнообразие, его диджейские вкусы, его вкусы в XX, да, его работу с другими музыкантами. И вот оно все в нем в едином, да, как-то как демонстрируется, вот оно, да. У Bonobo есть такие альбомы, да. Такие альбомы есть у там, многих других электронных. Ну, Bonobo, скорее, альбомный артист, да, но есть много артистов, которые не альбомные, но вот у них есть вот такой вот, знаешь, типа, вот главная работа. У Burial есть такая альбом, такая типа работа, да, вот у него есть вот один как бы ключевой его альбом Untrue, да, который главный, да, которым говорится, вот что я делаю, да. Веджин записал такой альбом сейчас, потому что до этого он много... У него интересная история, на самом деле, он... Ему, по-моему, мне кажется, музыкой он начал активно заниматься в году 2013, и он довольно быстро познакомился с Джеймсом Блейком. Блейк его чуть-чуть постарше, а Веджин ему чуть за 30 или 30, вот так вот, это так примерно. Вот. Они ходили в один клуб, они ходили в этот культовый клуб Plastic People, который тогда уже почти закрывался. Там они познакомились с одной из вечеринок, на которой люди ставили странную музыку. Там же Веджин познакомился с Фрэнком Оушеном. И они начали
неплохо,
что-то делать. Да. Да. Поэтому насколько важно иногда, во-первых, ходить в важные, ну, в нужные места, а во-вторых, в этих нужных местах не стоять стенку подпирать, а, ну, как-то, знаешь, там, обращать внимание на людей. И вот иногда это очень важная тема. Просто вот вам понравился артист, да, какой-то, да, подойдите, скажите ему, что он молодец, и все, особенно если это касается маленького клуба. А если вы сам артист, то тоже скажите ему обязательно, что он молодец, и типа, что как бы он клевый, и, не знаю, там, завяжите какие-то контакты. Никто не знает, во что превратятся эти контакты. В случае с Веджином они превратились в большую музыкальную карьеру, работу с Фрэнком Оушеном и так далее.
Мечта.
Да. Мечта. У него очень интересная тема с его, как бы, собственно говоря, творчеством, потому что я слежу за ним довольно давно, ты, наверное, тоже его, в принципе, давно знаешь. Вот. И у него вот был сольный альбом в 2019 году, и он довольно странный. Это, откровенно говоря,
да,
такая ломаная электроника.
Угу.
Да, она вот мудреная музыка, которую я бы ожидал услышать в Plastic People, действительно. Или в каком-нибудь другом странном клубе со странной музыкой. Типа вот у нас есть там Corsica Studios, вот туда можно сходить, там бывает такое. Вот прям реально, когда люди приходят не танцевать, да, а люди приходят вот голову себе поломать, и это специфические люди. Дальше он выпускал несколько альбомов, микстейпов, в которых по 70 треков, которые просто бесконечно с каким-то количеством...
Это нереально.
Да. Дальше у него есть проект, который он написал за две недели с другом. Они написали всю концепцию музыки, потом через AI все это сделали.
Да. Я знаю, это очень классный альбом, и это очень классный альбом, который называется Headache, то есть он называется «Головная боль». Я не помню точно название, но очень крутое. У него есть ощущение, что там обложка просто взята из каких-то стоковых фотографий. Я просто обязана сказать, у меня этот альбом попал в топ 50 года. Это альбом, опять же, написанный в коллабораторстве с другим, я так понимаю, поэтом больше, возможно, возможно, музыкантом тоже, или все вместе. Да, голос действительно был записан AI, пардон, прошу прощения, мой чешский. В общем-то, и да, там вся музыка выстроена на лирике, которую читает искусственный голос. И это звучит очень круто. Это прям spoken word под какую-то трип-хоповую электронику, даунтемпо, минимализм. Это супер круто. Послушайте обязательно. Headac называется. Virgin. Возвращаемся.
Virgin в итоге все-таки решил сделать то, что вот называется этим самым главным электронным альбомом, который потом, знаешь, становится вот у тебя, вот у меня есть такое понятие главного электронного альбома года, которым, ну, в каждый год у тебя есть главный электронный альбом. Иногда, если Фортет выпускает альбом, то это Фортет. Если Джон Хопкинс выпускает альбом, то это тоже зачастую Джон Хопкинс, хотя на самом деле получилось у него так сделать ровно один раз, когда он выпустил Immunity, который был прям groundbreaking альбом, да. Не знаю, кто еще. Vival выпускает альбом, скорее, он может тоже быть. Bicep в прошлом году был, да, наверное.
Overmono.
Овермона, да. Ой, Овермона в прошлом году были, да. Вот. И как бы есть такая концепция главного этого электронного альбома. Что важно, что выделяет этот электронный альбом? Это чаще всего музыка не сугубо танцевальная. Это музыка зачастую с вокалом, хотя Хопкинс это опровергает, можно без вокала. Музыка в первую очередь для слушания в наушниках, да, ты с ней долго живешь, ты не чувствуешь ее только на танцполе, да, как бы она не только, она многонаправленная, она работает и так, и сяк. И зачастую это музыка, которая работает на грани, знаешь, какой-то меланхолии, мечтательности, задумчивости, счастья. И вот я читал интервью с Веджином в журнале Crack Magazine. Он практически не дает интервью, я вообще не общается с прессой, ему не интересно это. И там он вот все-таки рассказывал, что для него и на этом альбоме, и в принципе для всей творчества, во всем творчестве, одна из важнейших вещей – это выражение вот этого вот состояния, когда тебе грустно, но тебе хорошо. Когда грусть переходит в счастье. Да? Да, когда грусть, угу. Вот катарсиса, да. И мне кажется, ну вот на многих песнях этого альбома он, наконец, он это выразил. Давай послушаем трек с лондонской еще одной певицы Леа Сен, которая называется «Turn Me Inside». Ну, вот понятно, да, такая прям какая-то запредельная красота. Везде все, да. все очень продумано, все искрится, и действительно вот это вот какая-то грусть, которая тебя не разрушает, а которая позитивная какая-то, да, такая ретроспективная.
Какое красивое вообще название у релиза. Не помню точно, как по-английски, увидела перевод. В общем, переводится как «Дорога в ад, вымощена благими намерениями».
Именно какое так. «The road просто... to hell is paved with good intentions».
Да, просто, во-первых, deep, насколько сильно. Во-вторых, когда я слушала этот альбом, меня вообще приятно в целом удивило, какое там количество приглашенных гостей, при том, что насколько Virgin вот сейчас кажется какой-то... Я бы не сказала, что это мейнстримная музыка далеко, хотя у него довольно много слушателей, да, Spotify, он довольно популярный. И вот насколько приятно просто увидеть на альбоме каких-то, имена каких-то исполнителей, которые, казалось бы, тоже популярны, но все еще не настолько популярны. Вот я вижу здесь имя Джон Глэйси.
Ну, типа Леа Сен.
Леа Сен, да. Леа Сен, да. По-моему, вообще она известна по большей части тем, что она долгое время коллаборировала с Джоем Орбисоном. То есть где-то тоже всегда обитала в какой-то электронной среде, да, она была на альбоме Вулу, а здесь есть Лорен Одер, тоже такой довольно андеграундный, я бы сказала, в каком-то смысле. Здесь есть Мэтт Мальтезе, то есть человек, который просто создает, я не знаю, инди-поп-музыку с 7 миллионами стримов каждый месяц, который недавно записал, не знаю, альбом с кавером на Complicated Аврил Лавин. То есть здесь есть абсолютно какие-то странные герои. Что мне очень понравилось в этом релизе, я чувствую, что он в своей основе, он электронный, да, мы говорим о нем прежде всего как в электронном альбоме, но в нем есть очень много таких, знаешь, ведущих каких-то инструментов, то есть фортепиано, вот как, например, в этой песне, или там есть гитара, которые вроде как добавляют живости, но это никогда не уходит за пределы цифрового пространства. Ты ощущаешь, что это не какая-то акустическая музыка, когда тебе кто-то играет какую-то фортепианную балладу. Ты ощущаешь, что это все находится вот в этом онлайн, как будто бы цифровом пространстве. Это очень какое-то интересное ощущение. Вот он почему-то умеет вот как-то это делать, не знаю, возможно, мне это напоминает какими-то трип-хоповыми ритмами, какой-то вот энергетикой, возможно, нулевых, каким-то даунтемпа, мидлтемпа, что-то вот такой размеренный.
Бонобо. Призрак Бонобо витает здесь везде абсолютно просто. Бесконечно. И не только Бонобо, призрак Фреда Гейна, призрак фортета. И вот всех этих музыкантов, которых мы очень-очень с тобой любим, и которые являются, не знаю, спутниками в моей жизни довольно давно. И то в призрак... Почему призрак? Что со мной сегодня не так? Призрак. Призрак Flying Lotus'а, да? Прям мне очень нравится, что этот альбом, вот, который вот действительно, ты буквально его по тегам музыкантов назвал, сказал, если тебе нравится это, послушай это, и тебе будет хорошо. Я послушал, и мне было хорошо. И вам тоже.
Да. Да. Я перейду к еще одному альбому, который у меня вызвал похожие приятные чувства. Это альбом группы, которая называется Dog Unit. Союз собак, прости господи. Альбом, который на этой неделе мне очень понравился, примерно.
Dog Unit это не союз
так,
собак.
Так, а как это будет?
Это типа...
Да, подожди, юнит, подожди, юнион, да, это я спутала. Dog Unit да, это...
Да. Единица некая, собачья единица, одна собака.
Собачья что-то единица, такое. Вот даже как, да.
Или типа тусовка собак, да.
Ну, в общем, слово dog сейчас на хайпе. В свое время было слово horse, когда появились horse girl, feeble little horse, я не знаю. Каких только horse у нас не было. Сейчас у нас полный повал групп, у которых есть слово dog в названии, dog unit не исключение. В эту пятницу группа выпустила
dog star.
Точно. Выпустила свой дебютный альбом, который называется At Home. И мне немного сложно его описать, поэтому я начну, наверное, с ключевого. Это альбом без слов. То есть все, что у нас есть, это инструментальный рисунок, это обложка, там нарисован такой сумеречный пейзаж города какого-то большого, ну, вероятно, Лондон, что тут гадать. У нас есть название релизов, по которым можно, наверное, частично догадаться, о чем они повествуют, хотя это тоже в целом довольно сложно. Я понимаю, так как я слушала уже этот альбом несколько раз, что первый трек не слишком представительный, он не слишком отражает, наверное, всю эту музыку, но чтобы просто понимать, о чем идет речь, давай послушаем его открывающий трек, который переводится как «Бетонные баржи на берегу Темзы».
Красиво, красиво.
Красиво, да. Ну, то есть, знаешь, на первый взгляд может показаться, что это такой джемовый альбом, когда четверо музыкантов с хорошим музыкальным вкусом, они просто собрались в одной комнате и решили поимпровизировать. Такие, ну, давайте запишем это все, раз уж мы тут так часто собираемся. Но чем дальше ты идешь, чем дальше ты двигаешься по этому альбому, тем больше ты понимаешь, что все в нем очень продумано, что все в нем очень уструктурировано. И все музыканты, они придерживаются одной истории. Да? Это альбом от четверых коренных лондонцев, которые просто решили сотворить из музыки такой саундтрек по дороге домой. А так как Лондон большой, то дорога домой может занимать у тебя много времени. Я думаю, больше, конечно, чем 42 минуты, которые длится этот релиз. Гораздо больше, возможно. Но, в общем-то, это все такое путешествие. Да? Вот как ты идешь, и, по сути, в каждой из песен ты ощущаешь какой-то уголок города, который ты видишь, вот ты можешь его вообразить вот таким звуковым рисунком. Что мне в этом альбоме понравилось? Когда ты включаешь его с самого начала, то где-то ко второй песне, если ты не знаешь бэкграунда, тебе бросается в глаза, что здесь нет вокала. Но вот после того, как ты это замечаешь, эта мысль, она как будто бы уходит на второй план, и все становится очень гармоничным. То есть ты, вот это отсутствие вокала, оно не ощущается как недостаток. Наоборот, скорее, ты можешь вот за счет того, что его нет, обратить внимание на гитары, обратить внимание на ритм, на кучу каких-то деталей, которые очень часто ускальзывают из внимания вот в таких классических песнях с вокалом. Если мы говорим про жанры, то жанровое — это что-то похожее на какую-то смесь постпанка, смесь, возможно, пост-рока влияния, да, какого-то космиш-мьюзик, вот этот моторик, ритм, которые очень часто присутствуют в крауд-роке. Это обязательно психоделичная музыка. Вот в самом начале мы это все услышали. Если сравнивать, скажем, звуковые рисунки Dog Unit с другими группами, то это однозначно Tortoise, это звонкие гитарки, как у Strokes где-то есть, это вот эта комбинация не то чтобы даже электророка, электроники с какими-то лоу-файными гитарами, которая вот мне, как мне кажется, очень напоминает то, что было у Stereo Lab, какие-то, возможно, даже
ретро-вайбы. Хорошая, хорошая, да.
Мне больше всего на этом альбоме понравился трек, который называется «Consistent Effort». Давай его послушаем, вот, ну, хотя бы чуть-чуть.
Знаешь, чаще всего ты, когда приносишь мне музыку, я такой, прикольно, клево, интересно, мне хочется как-то... Ну, то есть мы редко довольно спорим.
Да.
И редко-редко не соглашаемся. Мы чаще всего находим что-то в той музыке, которую друг другу приносим. Но здесь я тебя не понимаю, честно говоря.
Ты не понимаешь, почему мне это нравится, да? То есть, блин, я не знаю... Эта музыка, она меня привлекает своей, во-первых, универсальностью, а во-вторых, она дает мне столько пространства для того, чтобы я сама все интерпретировала. Вот бывает лирика, которая открыта для понимания, да, то есть мы читаем что-то, там очень все абстрактно, и ты такой, ну вот сейчас я просто придумаю свою историю, вот моя история вот какая-то в моей жизни, она очень хорошо ложится на вот эти абстрактные строчки, наверное, это поют про меня, поэтому я это люблю. Здесь этой истории нет вообще, и поэтому все, что у тебя есть, это вот этот звуковой рисунок, на котором ты должен строить вообще всю историю. И я вот иду, и по этой песне, эта песня, она вот, мы ее послушали буквально там, не знаю, полторы минутки, она за свои 6 минут, если не ошибаюсь, меняется столько раз, то есть она начинается как какая-то легкая гитарная балладка, да, с запоминающимся мотивом вот этим гитарным, потом она уходит куда-то в сторону пост-рока, меня это отсылает потом уже куда-то к Bark Psychosis, потом она уходит в какой-то психоделик-рок, потом снова ненадолго возвращается в начало, и на 4-й минуте там просто начинаются какие-то жужжащие рев гитар. Вот просто включи ради примера с 4-й минуты эту песню.
Ну, посмотрим. Понимаю, что ты имеешь в виду, но у меня есть другой аргумент. Во-первых, как бы все, что я послушал эту песню, мне кажется, я не слышал. Я послушал песни 4 или 3, когда я в пятницу слушал альбомы. И вот главная моя претензия к подобным группам. Да? Я слышу, я могу композиционно это раскидать. Это песни, это вот традиционная рок-система у тебя. Куплет, припев, middle eight, ну, bridge, да, и как бы дальше у тебя припев, все закончили. Может быть, чуть-чуть более разнообразное, может быть, там типа две каких-то композиции вместе, да. Но она довольно прямолинейная, это вообще даже, то есть, ну, то есть, знаешь, как люди, которые хотят быть Tortoise, да, но они типа не умеют достаточно играть, да, то есть нету, и не умеют так
понимать. Или не нашли, да, вокалиста, да.
Ну, у Tortoise нет вокалиста, поэтому нормально. Вот. Ну, то есть, вот, да, ты права про не нашли вокалиста, да, что-то группа, которая, вот, у меня есть ощущение такое, что, типа, они просто джемили, да, у себя там нас где-нибудь я прям представляю себе, где они репетируют, уверен. Я не исключаю, что они где-нибудь в соседней комнате со мной репетируют.
Да. Потому
что эта группа, ну, такого же уровня абсолютно, не супер популярная. Вот. И как бы то, что они делают, мне понятно, потому что вот мы там с друзьями иногда собираемся, но мы точно так же, вот, ну, если мы просто поставим ну, знаешь, потратим месяц на то, чтобы сформировать то, что мы как бы делаем, да, получится то же самое. С другой стороны, может быть, во мне играет вот именно вот эта концепция такая, что я слишком хорошо понимаю, как это можно сделать, и я абсолютно не могу слушать это как просто как музыку, да, потому что я слушаю такой типа, ну, блин, ну, мне надо что-то поинтереснее, мне надо что-то позамороченнее, мне надо как бы там, чтобы была структура, может, поинтереснее, может, что-то еще. А так, ну, просто люди играют на гитарах. Ну, окей, я тоже играю на гитарах.
А я вот смотрю на это с какой-то другой точки зрения. Во-первых, мне нравится универсальность этой музыки, да, то есть отсутствие вокала, оно как будто бы тебя привлекает, опять же, вот к этим деталям, которые ты в любом другом случае не заметил бы настолько четко. Вот этот рисунок, вот эти переходы, да, так как эта музыка, она сама по себе очень выверенная. Здесь есть конкретное количество тактов, которые выделены на вот этот инструмент, потом у нас идет переход на вот эту мелодию. Это все музыка, которая, опять же, отличается от какого-то простого джема тем, что она как будто бы была начерчена заранее, да?
Слушай, нет, это очень часто в джеме, это вот как раз такая вещь, которую в джеме все понимают. Ты играешь ровное как бы количество кусков, да? У тебя 4 куска так, 4 куска так. Если у тебя 5 кусков, или там еще что-то, или как-то один в другой перемещается, то вот это понятно, что музыка придумана. А здесь она как раз именно звучит именно как джем. Именно как джем людей, которые умеют джемить, которые понимают, как бы, ну, что ожидать, да, как это проще сделать. Да? Такое ощущение, что это чуваки, которые, ну, просто вот приходят такие, говорят, вот, у меня риф, давай поиграем. Играют, ну, как пошло, так сыграли. Ну, вот так и форму как бы сделали. То есть она вот, знаешь, как будто она не проходит... мыслительный процесс такой, знаешь, такой, типа, а что мы хотим сказать, а что это такое? И вот и я, как житель Лондона, да, как житель города, про который они говорят, да, я не чувствую этого абсолютно. Ну, может быть, знаешь, он вот... с тобой резонирует, это классно, но со мной вообще нет.
Ну, я не знаю, чем меня цепляет эта музыка. Возможно, я, наоборот, в ней обращаюсь вот к тому, что никто не использовал музыку настолько просто, как они. Вот они убрали вокал, они взяли... Ну, то есть вот... А когда ты встречал последний раз, да, такой релиз, где просто вот нет вокала, и на этом все, в принципе, выстроено, да? То есть это не просто какой-то релиз условных Caroline, которые взяли из, там, не знаю, 8 песен, в 5 выкинули вокал, да, оставили их инструментальными. Здесь вообще нет вокала. То есть здесь нет даже какого-то намека на присутствие, и все, что им остается, это вот с помощью других сподручных инструментов рисовать вот этот вокальный рисунок. Я просто такого в целом очень-очень давно не встречала, если не встречала вообще как бы в своей жизни, по крайней мере, в том поле, да, в том медиаполе с музыкой, которая, в котором я обитаю. Поэтому для меня это был, наверное, релиз необычный своей простотой, вот тем, что он такой банальный, он меня этим и привлек.
Ты знаешь, вот про хорошую идею, про то, что тебе нужно что-то, что ты давно не слышал. Я тоже давно что-то не слышал. Я давно не слышал звук баритон-саксофона, такой, как он был в группе «Морфин». Великая группа. Я очень люблю лидскую группу Drala, она мне очень нравится, и ничего особенного про эту группу знать не нужно, просто люди с севера Англии, просто играют музыку в духе того, что в целом происходит в современной Великобритании, в духе того, о чем мы с тобой постоянно говорим, в духе группы Squid, в духе группы немножечко Black Midi, такой типа арт-рок, я бы назвал это, да, люди, которые одновременно любят и Joy Division, и там, не знаю, Interpol, и Talking Heads в первую очередь, да, еще очень много опираются на Talking Heads и перерабатывают их наследие. Или группу This Hit тоже очень любят и занимаются этим. Но их отличает тем, что они довольно активно используют много саксофона. И звучит это вот так. Until you reach resistance, how can you ever tell? What's the ratio of good to bad? Silence clings to you with its new grasp. Calico can glisten if you start to feel. Skin is scorched, can't you see it's on fire? Я прям вообще, мне так нравится, такая классная музыка.
Затянула тебя.
Да, абсолютно. Я прям, вот она прям, видимо как тебе понравились Dog Genius, мне понравились эти, именно потому что я просто слежу за музыкой, за тем, как она развивается, как у них одни там куски меняют другие, как гитары все вместе сложены. Ничего запредельно сложного здесь нету, ничего запредельно там новаторского тоже нет, но вот какая-то... вот то, как эти ребята видят музыку и смотрят на на нее, на свое собственное творчество, мне настолько близко, что я такой, типа, блин, вы просто меня покупаете своей языковой картиной на 100%.
Я вообще, во-первых, я всегда говорила на группу Драла Драхла, потому что спасибо моему чешскому прошлому, поэтому Драхла у меня ассоциируется с каким-то, знаешь, очередным названием бренда из Икеи. Вот там Дрёна, там есть вот что-то, Калекс. Короче, группу Драла я слушаю довольно давно, наверное, потому что в свое время она попала в ростер лейбла Capture Tracks, который, да, известен, господи, ну, просто безумным количеством артистов, Dive, Beach Fossils, я не знаю, Макдемарко, господи, ужасное количество групп, при том, что лейбл американский подписал группу английскую, да, выпускает ее. Я в свое время попала на Дралу, кажется, в 2019 году, это было, по-моему, после выпуска ее первого дебютного релиза.
Да, дебютный альбом,
и
да.
Вот что меня, наверное, в свое время тогда поразило очень в этой группе, насколько она стильная. Вот просто мне просто, блин, приятно на них смотреть. Это очень такие, знаете... Ну, модники, конечно, да, которые одеты по какой-то моде, не знаю, возможно, даже 70-х, 80-х, очень экстравагантно, очень экспериментально тогда. Это все очень сильно подвязано на какой-то готике. Вот эта готика, она прям просачивается. Это вот какой-то, знаешь, как будто бы Боуи замешали с каким-то, я даже не знаю, вот какой-то жесткой такой музыкой, темной, мрачной прям. И все это взяли и запихнули просто в их какой-то визуальный образ, который, ну, просто, ну, никак не может не отражаться на музыке. Вот, знаешь, такое ощущение, что у этих людей в головах просто какие-то такие темные мысли. Вот этот альбом, он мне показался очень, наверное, я бы сказала, абразивным каким-то. Он очень тревожный. Вот сколько я его слушала, возможно, это потому, что это, наверное, был 9-й альбом, который я послушала в пятницу, и я уже просто, знаешь, уже уставала просто от релизов, но я чувствую, что он держит меня в напряжении. Вот этот саксофон дикий просто какой-то, безумный вообще, который несется там в каждой песне с такими завихрениями, вот просто с такой энергией он меня прям поддерживал всегда в каком-то, знаешь, немного напряжении, я бы сказала.
Да, очень да, да, такой типа...
Давай, собирайся. Да, что да, не да, расслабляйся, вот, давай, хренач.
Вот это для меня лондонская музыка, да, потому что ты идешь, и ты такой... Это большой город, ты здесь как бы...
Я поняла, то есть для тебя это не вот этот пригород, да, там, где какие-то заводики небольшие, не-не-не, вот это херачишь просто в центре города, да, куча долбанов там, это непонятно.
Да-да-да. Считаешь, телефон в руке держишь, так типа, лучше не достаешь, потому что подъедут, украдут.
Альбом очень, на самом деле...
Давай еще послушаем.
Давай.
Да, да, давай послушаем песню, не знаю. Давай Second Rhythm послушаем. I could be the sun, be some other one. I could touch the earth, see, feel earth, wind, fire. I could hold my breath for another time. I could see gold, precious moss, so real time. I can find a handsome landscape. It holds no present. Synthesis too. От альбома вообще невозможно оторваться, потому что нет ничего, что... То есть здесь мало прям хитовых моментов, да? Хотя вот голос вокалистки, она довольно... На этом альбоме она звучит гораздо более как бы прямолинейно и четко, и там много очень мелодических моментов, ритмических, мелодических, которые тебя прям цепляют. Вот. Меня некоторые фразы прям зацепили. Там типа... Она, там, в одной песне она поет «Sometimes you fall into yourself». Я такой... Интересно, что ты имеешь в виду? Да, в другом моменте она такая, она поет типа everything and everything and everything is you. И я такой тоже, интересно, глубоко, дипшит, да? И мне кажется, что это тот уровень дипшита, когда не совсем, как бы не то, чтобы это какие-то глубокие мысли, просто знаешь, ты иногда идешь, думаешь... Блин, а почему люди живут? Вот. И потом какую-то другую тупую фразу, да, абсолютно, которая глубокомысленная, но типа при этом довольно пустая. Но тебе кажется, она в этот момент глубокомысленной и важной. И ты ее в творчество вкладываешь, потому что они не заумные. Вот. Мне это очень нравится в них, что они очень игривая музыка, которая.
Непретенциозные,
да?
Да, в них
да,
нет
да,
вот
да,
какого-то
да,
вот неприятного да. Поша.
В отличие от Black Midi, например, да, которые четко выпендриваются, да, я бы даже сказал, выебываются. Вот
так.
Я был на них, я видел.
Получили?
Это, да. Они, Да, получили. А именно так, это тоже окей, у меня нет с этим проблем, да? Но просто, типа, мне гораздо ближе люди, которые делают вот это вот... Знаешь, они такие, типа, они искренне радуются тем, что у них какая-то вот... Ну, я был на драле несколько раз, 3 или 4, и у меня всегда было вот это вот ощущение, знаешь, людей, которые искренне влюблены в то, что они делают, им это очень нравится, им это нравится не потому, что оно какое-то сложное, а потому что у них получается... выразить то, что у них в голове, вот в музыке, да, и они сами, знаешь, от себя немножко офигевают, как будто они как будто не верят, что
в этот момент, да,
так прикольно, да, 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 да,
ух, да, со стороны это еще жестче, чем я думал.
Да. Вот такой вот. Очень хороший альбом, очень мне понравился. Вообще, на самом деле, на этой неделе вышло очень много крутых альбомов, помимо Веджина, Дралы, Dog Unit и Vampire Weekend, с которым мы как бы разошлись, да, скорее у нас вкусы, но я бы еще отметил обязательно альбом группы «Золотые зубы». Это такой хитрый, сложный рэп на русском про... Вот я написал это в рецензии, и мне интересно, это, как мне кажется, точка интересная, что это как будто чувак, который смотрел с тобой одни и те же мультики, одни и те же видео на Ютубе странные, да, и которого как бы примерно... Ну, вот одно и то же информационное поле. То есть, это какой-то знакомый твоих знакомых, да? У тебя наверняка был такой чувак, который вот тоже с вами всю эту ту же самую музыку слушает, тусит и обсуждает, но он делает из этого другие выводы совсем. Какие-то.
Ого, прям даже пугающе немного.
Ну, вот чувак, который чуть-чуть по-другому мыслит. Интересная музыка, очень интересная. И мне еще очень понравился альбом группы Bob Villain. Это такой рэп-кор, я бы сказал. Про жизнь в Англии. Вот. Я прям тоже рекомендую. Вот. Особенно тем, кто тосковался по рэп-кору.
Альбом Black Keys, который вышел на этой неделе, я не рекомендую. Потому что не стоит слушать, не стоит тратить время на музыку, которая уже того не стоит. Я бы порекомендовала еще в добавку новый альбом Mount Kimby, который мы, ну так, в чате небрежно окрестили инди-роком, но, ребят, ну, сори, это инди-рок уже. Это уже не хаос там, который в 2009 году, это не бит-темпа, это все, забудьте, это не пост-дабстеп, который вы могли там слушать. Нет, там King Krul поет просто чуть ли не на каждом втором треке, там новые приглашенные вокалисты, там уже 4 человек, а не дуэт, это абсолютно другая формация. Я никогда не ожидала, что от группы Mount Kimby я услышу что-то
подобное. Они же совсем недавно альбом выпустили, да, в котором типа один чувак и второй чувак по пластинке записали,
да,
который был абсолютно,
да,
техно.
Да, да.
Да, типа,
да, абсолютно электронная максимально. Ну,
мне понравилось. Я не послушал Mount Kimby просто потому, что не успел, потому что много релизов. Я послушаю, если мне понравится, я напишу на следующей неделе. Обязательно.
Очень много всего, мы не будем об этом говорить, потому что у нас не хватает времени и сил тоже все это слушать, но что можем, то приносим. Услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что донатите. Мы обязательно будем для вас делать дополнительный контент, как мы это делали. Спасибо, что слушаете все наши спецвыпуски. И если вы посмотрели новый выпуск про Слинт, пожалуйста, вы знаете, что делать. Подпишитесь на нас, задонайте нам какую-то копеечку. Мы этому рады.
И пишите комментарии, и советуйте своим друзьям нас. Мы всегда рады новой аудитории, ради этого и собираемся обсуждать. Ну все, пока.
Пока.
Пока. Пока.